Ваш автомобиль обязательно должен выделяться из толпы. Наши аксессуары для тюнинга помогут вам в этом. Да, вот такой спамовский имейл из России я получил, где мне предлагают выделить мой автомобиль из толпы с помощью хорошо сделанных российских аксессуаров. Я не сомневаюсь, что если я это сделаю, мой автомобиль действительно будет выделяться из толпы. Сегодня будет какая-то дикая смесь. Я накидывал всякие ноты, заметочки. Не заметочки, а строчки, о чем поговорить. В свой блокнотик, получилось нечто непонятное. Понемногу обо всем. Ничего не буду менять, буду говорить вот так по порядку. Будет, ну, может, все-таки будет как-то связано. Во-первых, большой привет незнакомому мне подслушателю Юрию, который, мне кажется, установил мировой рекорд, или даже, я бы сказал, рекорд, который достоин занесению в книгу Гиннесса. Он написал, что прослушал 109 моих подкастов за 5 дней. Я не думаю, что кто-либо побил рекорд Юрия, поэтому, Юрий, я вас поздравляю. И я уж точно могу сказать, что я лично не смог бы прослушать 109 подкастов за 5 дней, даже если бы они были записаны таким классным подкастером, как я. Поэтому ваши аплодисменты Юрию. Он вообще пишет интересные комменты, и я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь и запишем разговор вместе с Юрием. Похоже, ему есть что сказать. Я вернулся домой после отпуска, о котором вы уже так наслышаны, потому что, когда другие люди на пляже просто загорали и ныряли поглубже, я в это время не только это делал, но и записывал подкаст. Потом была поездка обратно, она прошла довольно спокойно. Был довольно интересный такой момент. Вот там, где мы отдыхали, там были дети из одной семьи из Америки. Я не знал их родителей. Дети хорошие, играли с нашими детьми. И нам сказали, мы будем лететь вместе. На одном и том же самолете. Они там где-то встречаются со своими родителями, садятся в самолет, и мы будем ехать. Я их родителей не знал. Но был такой один нюанс. Мы летели обычным классом, а они летели со своими родителями бизнес-классом. Мне было интересно, как это все дело произойдет. То есть мы летим, и наши... То есть мы летели со своим ребенком, еще там ребенка наших приятелей перевозили. То есть наши дети сидели здесь, в экономи-классе, а они сидели там. Мне было интересно, произойдет ли некое общение, когда получается ситуация такая, знаете... не совсем такая кошерная. То есть вот дети вместе ныряли, плавали, прыгали с каких-то там резиновых бананов. И вот вдруг их разделили по разным уровням. Но к чести этих ребят, надо сказать, что они пришли из своего бизнес-класса в наш скромный экономи-класс. Не только они пришли пообщаться с нашими детьми, но и папа их пришел. Тоже оказался довольно приличным человеком и таким открытым, и добродушным, я бы даже сказал. Что касается бизнес-класса, если кто из вас еще пока не знает, я бы сказал, что в бизнес-классе летают три типа людей. Я вообще говорю слово бизнес-класс, но на самом деле существует еще и первый класс. Первый класс, потом идет бизнес-класс, это попроще, а потом уже идут простые подкастеры и подслушатели, которые еще пока не так хорошо учились, чтобы регулярно летать бизнес-классом. Тоже летают в бизнес-классе. Я не говорю о поездках бизнес-класса, которые внутри страны. Там бизнес-класс почти ничем не отличается от обычного. Я говорю о международных, когда за океан мы летаем. Туда летает три типа людей. Вернее, бизнес-класс покупают три типа людей. Первое – богатые люди. Surprise, surprise. Ух, я удивил вас, да, скажете? Да, не удивил. Вторая категория людей, которые летают бизнес-классом, это командировочные. Не все и не всегда, но крупные компании, особенно когда перелет длится дольше определенного времени, например, отправляют вас в командировку, а командировка больше там 6 часов в полете, тогда, скажем, правила такой хорошей компании могут говорить о том, что в этом случае вы должны лететь бизнес-классом. И третья категория людей, которые летают бизнес-классом, это обычные люди, вот такие, как ты и я, но которые заработали так называемые мили. Тут все авиакомпании, во-первых, имеют программы. Чем больше ты летаешь, тем больше количество мили тебе начисляется, как очков. Кроме того, кредитные карточки часто это делают и дают. Вот, например, American Express. То есть ты доллар потратил, у тебя есть одна миля. Там набежал какое-то количество миль. За них без денег ты можешь купить билет бизнес-класс. Не так все это гладко. Есть так называемые blackout days. Blackout, которые продать нельзя. Конечно, blackout days – это те дни, когда все хотят лететь. И так. И чего-то авиакомпаниям отдавать вам на шарик эти все билеты. То есть blackout days – это обычно праздники или какие-то там long weekends. Но если вы планируете заранее, что обычно многие люди делают, то вы можете взять билет и на мили тоже. Вот такие типы людей летят в бизнес-классе. В общем, прилетели нормально. Что я бы хотел отметить из этой поездки в Хорватию, в частности, вы не поверите, ребята, но я ел червивые яблоки. Конечно, вас, может, это не удивит, может, вы ежедневно это делаете. Но дело в том, что я не ел червивых яблок лет 17. Просто здесь нет червивых яблок, вы понимаете? То есть даже купить негде. Все яблоки здесь чистые, аккуратные и без дырочек, и без, естественно, без червей. А тут были natural. Повторите за мной слово. Не natural, коротенькое так. Natural. Натуральное с червячками. То есть, действительно, я надкусил, и он был там. Вот это мой положительный опыт, или, как у нас говорят, experience о Хорватии. Что еще, конечно, мне там понравилось. Я там поел какое-то количество белых трюфелей. Сезон у них официально на белые трюфеля начинается 15 сентября. Из-за этого у них их пока еще нет в меню. И когда вы заходите в ресторан, то вам говорят, есть вот это, которое идет с черными трюфелями. Но если вы говорите с официантом, вы говорите, вы знаете, а не могли бы вы мне заменить черные на белые? И почти во всех блюдах они готовы вам заменить, только стоит это будет значительно дороже, ибо сезон белых трюфелей, они значительно более вкусные, чем черные. Ну да, не мне вам рассказывать, наверняка вы это из без меня знаете. Следующая темка. А не купить ли вам журнальчик, которая называется «Компьютерное обозрение». Да, некоторые могут мне сказать, чего это я буду покупать журнальчик «Компьютерное обозрение», я вообще не знаю, что такое компьютер, и знать не хочу. Не программист я, а нормальный пацан. Да, купить его надо потому, что на обложке этого журнала будет никто иной, как Будда. Этот журнал поместил интервью со мной в рубрике «Наши гости», и я там красуюсь не только внутри, но и снаружи. Не хочу сказать, что это лучшая моя фотография. И если есть какие-то девчонки, которые хотят повесить мою фотографию крупным планом у себя над кроватью в будуаре, это не есть лучший вариант, конечно. Почему? Потому что я приехал из Ростова в Киев. Я ехал, вернее, всю ночь. 18 часов я ехал с попутчицей 83 лет. Представляете? Я только вышел на перрон, меня там уже встречали, и я поехал сразу же в Microsoft, где отчитал полтора часа лекцию. Лишь после этого у меня брали интервью, и фотограф делает все фотографии. В общем, выгляжу я там не ахти. Поэтому хочу вам сказать, девчата, если меня в теплом месте прислонить к теплой стенке, я буду выглядеть лучше. Trust me on that. И это напоминает мне такой коротенький анекдотик, когда один говорит одной женщине: «Сара, вы такая красивая сегодня». А она говорит: «Это я себя еще плохо чувствую». Так вот, на этой фотографии можно сказать, что это Будам, но это Будам себя еще плохо чувствует. Раз мы заговорили о темках, связанных с компьютерами, хочу пригласить contributors. Ребята, кто хочет поучаствовать в нашем open-source-ном проекте, пожалуйста. Тут я слышал, некоторые жалуются, трудно найти работу, не берут, нет опыта. Я вам даю шанс. Даю вам шанс. Конечно, это бесплатно, это open-source проект, мы не продаем его тоже, то есть не зарабатываем с него. Будете работать бесплатно, но За это вы скажете, что вы работали над вот этим open-source-ным проектом, научитесь нормально работать. Но это не значит, что я хочу пригласить людей, которые ничего не знают. Мне такие люди тоже не нужны. Хочу людей, которые знают Java, уже знают Java язык, знают, как заниматься разработкой плагинов для Eclipse, понимают XSL и немного, ну хотя бы немного понимают во Flex. Если такие из вас есть, дайте мне знать, я рассмотрю это дело. Пару человек мы бы взяли и работали бы вы. С пользой и для вас, и для нас. Все по-честному. На этой неделе у нас играют песни Beatles. Песни Beatles. Почему Beatles? Потому что умер Майкл Джексон. Какая связь, некоторые из вас могут сказать. А связь очень простая. Майкл Джексон имел права, так называемый, на каталог многих, большинства песен Beatles. Поэтому у них были сильные ограничения на то, где их можно было играть, можно ли использовать отрывки из их песен в рекламах и так далее. А тут вдруг он умер, и, опять же, я не читал сам, но мне сказали дети мои, что Йоко Оно выкупила вот эти права. И теперь опять Beatles доступны широким массам в различных проявлениях. Опять же, дети мне рассказали, не знаю, насколько это точная информация, но я за что купил, то и продаю. Вроде бы сейчас стали заниматься ремастеринг всех их песен, и песни были записаны в основном в моно-варианте. Очень много, по крайней мере, их сейчас переделывают на стереорежим и, в общем, собираются или уже почти готовы выпустить огромные, все, вернее, альбомы, все 16 альбомов Beatles, но уже в стерео-варианте, в нормальном варианте. Придется прикупить. Beatles – это красиво. Второй мальчик решил мой сделать новый проект. Сказал, будет записывать каждый день видео себя и публиковать на интернете. Что он там будет наговаривать каждый день, не знаю. Но это покруче, чем записывать подкасты пару раз в неделю, как делает его папаша. Чем же он будет записывать? Показал мне он интересную штучку. У нас тут у него какие-то знакомые, у знакомых папа, которые каким-то образом участвуют в компании, которая занимается не только игрушками или оценкой игрушек. Ну, одним словом, каким-то образом он получает много всяких штучек, гаджетс. На проверку, на тестирование. И вот он ему дал камеру довольно красивую, довольно простая. Называется она просто Flip Ultra HD Video Camera. Я дам вам ссылочку, отправлю, например, на Amazon. Стоит она $160. HD, High Definition Quality, абсолютно простая. Вот это тенденция. Чем меньше ручек, тем лучше. Маленькая коробочка с объективом. Нажимаешь на кнопочку, там стоит обыкновенная карточка, SD-карточка на 8 гигабайт, которая позволяет записать до 2 часов видео в HD. Потом нажимаешь на другую кнопочку, бум, из нее выскакивает USB, такой штырек с USB, вставляешь его в свой компьютер, через 2 секунды какой-то там формат, я уже не помню, MP4, по-моему, формат, видео у вас уже есть, файлы. Настолько просто, абсолютно просто. Единственное, что меня смутило, там нет входа, куда воткнуть микрофон external. А нам, подкастерам, качество звука – это очень важно. Но качество видео было действительно шикарно. 720 на 1000 там с чем-то. Одним словом, check it out. Очень простой интерфейс. Кого интересует записывать видео, купите, не пожалеете. Еще одна новостишка, которая привлекла в мое внимание, это Стив Джобс. Хозяин, CEO and chairman компании Apple опять в вертикальном положении, и это шикарно. Действительно популярная личность, личность, которая вызывает огромное уважение у меня, по крайней мере. Я помню, смотрел его keynotes на Apple-овских конференциях, это как шоу буквально было. К сожалению, он потом заболел, наверное, многие из вас это знают. И исчез, у него был рак поджелудочный несколько лет назад, потом в прошлом году у него стало что-то непонятное, или, по крайней мере, так сказали для прессы, что он не мог переварить пищу, он начал худеть. Точный диагноз был неизвестен, но он сказал, я отхожу от дел Apple и буду, мол, лечиться пока. Конечно, сразу же компании, фирмы Apple пошли down, вот, вернее, стак, я имею в виду, акции компании пошли down, несколько, невзирая на хороший продукт, который они делают. Но факт тот, что так это было. И вот где-то с месячишка назад, или 2 месяца, 1.5 месяца назад, я думаю, прошло сообщение Wall Street Journal, я его прочел, что Steve Jobs is coming back. он возвращается на службу. И там было написано, что ему сделали трансплантацию печени. Сам по себе этот факт, конечно, довольно интересный, но мне лично было более интересно другой нюанс. Я там начал читать об этом, как это все происходило. Там было написано, что ему сделали трансплантацию печени в штате Теннесси. Ну, интересно, почему же в штате Теннесси вдруг ему делали трансплантацию печени, хотя он не из этого штата? Оказывается, что там была самая небольшая очередь на донорские органы. А теперь давайте вместе подумаем. Казалось бы, он миллиардер. По разным оценкам у него 3 миллиарда, говорят, другие говорят 5 миллиардов долларов. Не знаю, сколько точно, не считал. Но, казалось бы, человек с такими деньгами мог бы взять, да и купить печень. Но он этого не сделал. Вообще здесь довольно строго вот эти все центры по пересадке, они под большим контролем, если кто-то нарушает, могут забрать лицензию. Хотя, конечно, периодически проходят сообщения о том, что кто-то где-то продает органы. Но в целом, подумайте, я вам хочу сказать, как это говорит об обществе. Человек, у которого миллиарды, переехал в штат и ждал в очереди печень. Потом убили какого-то несчастного мальчика 20 лет, и вот его печень пересадили Стиву Джобсу. И вот вчера он уже, там у них был там определенный ивент в Apple, и он уже представлял, выступал, опять рассказывал всем о айподах, о том, как они снизили цены, там что 30 миллионов продали. Неважно о чем, но он вышел, и он имел, как вы понимаете, standing ovation. Standing ovation. Ovation – овация. Standing – стоящая. Люди стояли и аплодировали этому сильнейшему, умному и агрессивному бизнесмену. Одна из икон современного делового мира. Почитайте. Возьмите, купите книжку какую-то о нем. Существуют книги о его биографии. Те люди, которых интересуют, как это бывает у других, почитайте. Хорошая книжка. У меня такая книжка есть. Раз уж мы заговорили немножко про английские всякие слова, я уже, по крайней мере, стал выворачивать, то давайте сделаем такой мини-урок английского языка. Что-то давно я вам ничего тут не давал по-английски. Давайте сделаем вот что. Разберем вот такую фразу. Мой ребенок старшенький, у него там случилась определенная проблема с машиной, и он ее отдал в ремонт, и пока одолжил мою машину. И вот мне нужна была машина сегодня. То есть он ее забрал, я должен ему написать имейл, я ему написал, что, мол, мне нужна машина сегодня. Ну, как написать такую фразу? Мне нужна машина. Или как мы скажем. Я написал ему коротко. We'll need a car tomorrow. То есть мне нужна машина завтра. Вернее, а почему она мне нужна была? Потому что мне надо было своего младшенького там отвезти к зубному. Надо будет сегодня. То есть, вернее, сначала я написал не так. Я написал так. We'll need the car tomorrow. Чувствуете разницу? Первый раз я написал с артиклем the. А потом посмотрел, думаю, нет. Я написал неправильно и изменил его на a. И переписал «We'll need a car tomorrow». Почему же я это изменил? Потому что «a» – это неопределенный артикль, а «the» – это определенный артикль. Почему же я это изменил? Потому что, когда я говорю «We'll need a car tomorrow», я говорю о том, что мне вообще нужна машина. Мне нужно ребенка отвезти к зубному. Мне нужна конкретная машина. Мне любая нужна машина. То есть, таким образом, я ему даю выбор. Я говорю ему, так как бы не открытым текстом, говорю, хочешь сделать так, чтобы у меня была машина? Можешь позвонить другу, может, нас кто-то подвезет к зубному. Я это все не пишу, конечно, но это подразумевается. Мне нужна вообще какая-нибудь машина. И это давало ему выбор. Либо привезти машину, которую он мне одолжил, либо найти для меня какой-то другой вариант с транспортом. Понимаете? Поэтому тот первый вариант, который я написал, «We'll need the car», это говорило совсем другое. Это говорило о том, что мне нужна вот эта машина, конкретно моя машина, которую ты у меня взял. И поэтому я ее переделал. Вот эти артикли, когда использовать определенный, когда неопределенный артикль, по моему мнению, это самая тяжелая вещь, которая может быть при изучении английского языка. То есть понять правила очень трудно. Когда использовать «а», когда использовать «да», очень тяжело. Я спрашивал у американцев, говорю, ну вот объясни мне, вот здесь ты сказал «the». Я не уверен, почему ты так сказал. Они мне обычно говорят, ты знаешь, я не знаю. Вот так, я, так мы говорим. Я говорю, ну ты уверен, что это правильно? Я говорю, да, уверен. Поэтому я думаю, что просто выучить это довольно сложно, правильное определение артиклей. Если вы помните, был такой, типа, ну, не анекдот, но какое-то дело происходило в армянской школе, и когда учитель говорил детям, дети, тарелька пишется без мягких знаков. Понять это невозможно. Надо просто запомнить. Поэтому понять это невозможно, надо просто запомнить и слушать подкасты Вудама, где он вам простым языком будет приводить примеры из жизни и рассказывать, что есть что, who is who, и что происходит в английском языке, в таком языке, которым пользуются на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона, Чикаго. Не Чикаго, а Чикаго, они говорят. Так что будем продолжать периодически английский. И еще один вот такой коммент мне оставляли. Привет, Будам. Спасибо тебе за твое творчество в виде подкастов. Последние два просто были великолепны. Это не о последних двух, это когда-то были последние два. Возник такой вопрос по поводу приема на удаленную работу. Можешь ли ты немного поделиться тем, как происходит формальная процедура оформления на удаленную работу в США с жителей стран СНГ? Заключаете ли вы при приеме на работу какой-либо договор? И если да, то как происходит сам процесс заключения договора? Ведь, как я понимаю, представительства вашей компании нет в каждой из стран, в которой вы нанимаете сотрудников. Также интересен вопрос налогов при таком сотрудничестве. Как я понимаю, налоги – это полностью забота и совесть удаленного работника. Ну вот, что вам сказать. Вопрос правильно поставлен, но теперь надо ответить, наверное. Отвечаю просто. Как заключать контракт, нас просто не волнует. Когда мы нанимаем работника, мы им предоставляем полную свободу. Обычно мы им говорим, ребята, как вы работаете, нам абсолютно все равно. Дайте нам банк, банковский счет, куда мы можем перевести деньги, чтобы для вас это не представляло никаких проблем с точки зрения налогов, легальных и так далее. Есть разные страны. Некоторые страны, скажем, чинят препоны, некоторые страны не чинят препоны. Ну, например, простая компания, простая страна для работы – это Украина. В Украине, скажем, люди делают так называемый статус частного предпринимателя. Там, согласно, там есть у них какие-то формы, они нам их присылают, говорят, что я там такой-то частный предприниматель, такой-то, вот мой номер, вот мой ID того, что я действительно частный предприниматель, а вот мой счет в таком-то банке. И там они пишут, и мы подписываем, пожалуйста, что вот, вот наши координаты, реквизиты банковского счета, вот ваши, и все, и вперед и работай. Обычно они отрабатывают, скажем, месяц, присылают нам инвойс и говорят, что вот я заработал, вернее, столько-то и столько-то часов я отработал, хотя мы это знаем и раньше, потому что они ежедневно нам пишут. И вот столько-то мы должны, мы берем и переводим с нашего банка в тот банк, которые нам дали. Вот и все. Понимаете, насколько это сложно, просто, наверняка, я думаю, многих из вас волнует такой вопрос, а не обманут ли меня? Вот меня взяли на работу в какую-то компанию за морями, с долами, и ну вот я отработаю целый месяц, а вдруг меня обманут и не заплатят. Есть ли такая вероятность? Наверное, такая вероятность есть. В нашей компании такой вероятности нет. Нет, ну как, нельзя говорить 100% нет, конечно, может произойти какой-то супер-дупер ЧП, но в принципе такого никогда не было и не будет в нашей компании. То есть сознательно ничего такого происходить не будет, мы платим. Но допустим, если мы бы действительно были, оказались бы аферистами по какой-либо там непонятной причине, защищены ли вы своим чудным контрактом, который у вас есть? Нет, ребята, они защищены. Поэтому, если вы будете договариваться с какой-то компанией зарубежной, и вы будете сильно долго вычитывать каждую буквочку этого контракта, бороться, добиваться, а вот здесь так написано, а вот здесь не так написано, вы, конечно, можете это делать, не хочу вас отговаривать, но если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, и вам не заплатят, шансы, что вы получите деньги, я думаю, очень минимальны. Понимаете, мы говорим о небольших суммах. Вы ведь получаете деньги, если, скажем, вы работаете на нас, вы получаете деньги каждый месяц. Ну, допустим, мы вам не заплатили за месяц. Ну, о какой сумме мы говорим? Ну, это зависит от человека. Там кто-то у нас получает 3000 долларов, кто-то получает больше, кто-то получает меньше в месяц. Ну, допустим, мы вас обманули, и вы не получили 3000 долларов. Это зарплата. Конечно, я понимаю, что я исхожу из того, что вы не полный идиот. Если один раз вам не заплатили, вы прекратите работать дальше. Ну, допустим. Ну, вот 3000 долларов. Как вы будете бороться, чтобы эти 3000 долларов получить? Как? Вы что, будете нанимать адвоката? Каким образом? То есть борьба за 3000 долларов стоит столько денег и нервов, что смысла особого нет за это бороться, я вам скажу честно. Поэтому какой у вас есть вариант? Вариант простой, не парьтесь, ребята. Если вы работаете на кого-то, просто будьте уверены, что эта компания действительно существует, это не какая-то там частная лавочка, что у них есть сайт на интернете, что если вы будете делать Google на эту компанию просто, то есть вернутся вам какое-то количество ссылок и статей, и заметок. Ну, то есть это реальная компания. Если вы это знаете, то шансы того, что вас обманут, очень маленькие. А если обманут, я вам говорю честно, не парьтесь, ничего сделать не будете. Поэтому, как говорится, если вы видите, что изнасилование неизбежно, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. То есть какой контракт вы будете заключать с зарубежной компанией, большого значения не имеет. Сделайте так, чтобы это было легально с точки зрения вашей налоговой инспекции, а все остальное – это действительно ваша совесть. Когда мы платим, допустим, 3000 долларов вам мы перевели, это с нас снимаются эти деньги, с нашего счета, естественно, и что вы с ними делаете, это нас не волнует. Это не наш доход, это наш доход уменьшился на 3000, потому что мы их отдали, это единственное, что нас волнует с точки зрения нашей налоговой инспекции, наша общая прибыль стала меньше на 3000. Вот и все. А что вы с ними делаете, это вы решаете со своими властями. Вот так-то. Я хочу сказать, я не помню, приводил этот пример или нет. В 96-м году я начал работать независимым консультантом, independent consultant. Это был мой первый опыт. Я был сначала служащим компании, а потом решил работать сам на себя, мол, типа, хватит. Я помню, как у меня был мой самый первый контракт. То есть я тут же сделал корпорацию. У нас сделать корпорацию – это очень просто. Корпорация, состоящая из меня одного. И вот был мой первый контракт. Я прошел интервью хорошо в большой компании на Уолл-стрит. И вот этот менеджер, который меня нанимал, они мне прислали, вернее, дали мне вот этот образец ихнего контракта на подпись. Я его читаю, и мне не понравилось. Как так? Они пишут, что компания, то есть в данном случае это Уолл-стрит компания, может меня уволить без всякой причины и без объяснения причины, когда они только не захотят. А с другой стороны было написано, что если я захочу уйти из проекта, я им должен дать так называемый, что здесь стандартный, 2 weeks notice, за двухнедельное предупреждение, что я ухожу. Мне это показалось нечестным. Я начал ему морочить голову, этому менеджеру, говорить. Ну что ты, мол, это было нехорошо, надо изменить этот пункт. Раз я вас должен предупредить за 2 недели, что я ухожу, вы тоже должны меня предупредить за 2 недели, если вы хотите меня уволить или отказаться, вернее, прервать проект или прервать контракт со мной. Вот так я ему пытался это все объяснять и все. Он говорит, идем со мной. Мы вышли из его офиса, а там такой был открытый большой этаж, там сидело очень много людей в этой уолл-стритовской компании. И он мне говорит, вот посмотри, ты видишь, вот сколько людей сидит? Я говорю, да, вижу. Он говорит, половина из этих людей – лойеры. То есть это юристы. И он говорит, понимаешь, говорит, если все нормально будет в течение твоего проекта между нами и тобой, никаких проблем не будет. Ты всегда будешь получать деньги по проекту за свою работу. И всегда мы предупредим тебя заранее, если проект заканчивается. Но если что-то произойдет нехорошее, как ты думаешь? Вот посмотри, видишь, полэтажа юристов. Неужели ты думаешь, что у тебя есть один шанс выиграть это дело по, скажем, неуплаченным деньгам тебе? По любой причине. Он говорит, нет у тебя такого шанса, не парься. И он как-то мне так убедительно сказал, я ему поверил и понял, что что дергаться. Если меня обманут, значит меня обманут. Значит, я буду стараться попытаться получить удовольствие во время изнасилования. Поэтому я вам говорю, ребята, не парьтесь, сделайте тот контракт, который вам удобен, полезен, правилен с вашей точки зрения. Убедитесь, что та компания, которая дает вам работу, нормальная, существующая, И вот, пожалуй, и все. Ну, как я вам выдал сегодня подкастик? На полчаса. Вот так навалил всего в кучу. Ну, да и ничего. Вырезать ничего не буду, редактировать не буду. Будьте здоровы, парни. Будьте здоровы, девушки. С вами был Будам.